Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новые книги из наследия князей Щербатовых. Начнем с другой темы. «Дело псих». Писательница Наталья Громова, автор дюжины интереснейших книг о русской литературе и литературном быте первой половины XX века. Среди ее героев Лев Шестов, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Владимир Луговской, Ольга Бергольц, Анатолий Тарасенков. Всех так сразу и не перечислишь. Я пригласил Наталью Александровну рассказать о самых драматических и наименее известных историях. Мы условились составить своего рода серию. Сегодня рассказ первый. «Дело псих».
«16 октября 1935 года советский поэт Николай Дементьев выбросился из окна своей квартиры на Тверской улице. Это был писательский дом, один из первых. После его очень неясных похорон, потому что сразу возникли слухи и сплетни, Борис Пастернак написал и посвятил ему стихотворение безвременно умершему, загадочное по-своему, и там были вот такие слова: «Немые индивиды и небо, как в степи, не кайся, не завидуй, покойся с миром, спи. Но тут нас не оставят. Лет через 50, как ветка пустит память, найдут и воскресят. Побег не обезлиствил, зарубка зарастет. Так вот, в самоубийстве ль спасение и исход». Ну, тут отдельный, конечно, сюжет про самого Пастернака, который тоже в этот момент думает о самоубийстве, начиная с 30-го года и далее. Но речь здесь о Дементьеве, которому в этот момент было 28 лет. И по этому поводу этой смерти возникло огромное количество слухов, как я уже говорила. И вот, в частности, мне Лидия Борисовна Лебединская пересказывала версию Светлова, который говорил о том, что поэта вербовали, и поэтому, собственно, он свел счеты с жизнью. И главное, что все пытались понять, что это была за вербовка, понимали, что это литературный круг, ну и хотели как бы угадать. Значит, Николай Дементьев был известен широкому читателю, сейчас он почти уже забытый поэт, по стихотворению Эдуарда Багрицкого «Разговор с комсомольцем Дементьевым», в котором старший и младший поэт, хотя их разделяет всего десятилетняя разница в возрасте, говорят о том, что вот как бы молодое поколение хотело бы пережить вот этот опыт гражданской войны, вот этих подвигов, вот эти романтические как бы фантазии, но они говорят о том, что вот время наше ушло, но мы зато, имеется в виду молодые, которые завидуют старшим. Но они как бы сейчас строят новую страну, и вот они пытаются как бы в этом проявлять свой героизм. А Багрицкий его увещевает и говорит о смерти, о том, что вот мы бы вместе могли там скакать по этим полям и, в конце концов, вместе погибнуть. В общем, все понятно, пафос Багрицкого и Дементьева, но там есть четыре знаменитые строки, а в походной сумке спички и табак Тихонов, Сильвинский, Пастернак. И на этой почве возникает целый диалог, который я не буду здесь приводить, он, мне кажется, пока излишний, потому что Дементьев ответит ему своим стихотворением достаточно страшным, а там прозвучит имя Гумилёва и так далее. Но сейчас речь не о том, а о том, что Николай Дементьев, следуя вот этой как бы мысли о своей новой роли в этой жизни, да, это действительно поразительный чистый романтик, рожденный в 1907 году в учительской семье, и он действительно был достаточно талантлив, он закончил брюсовские курсы МГУ, пытался писать как Борис Пастернак, в духе Бориса Пастернака, в духе того же Багрицкого, он очень пытался как бы быть новым поэтом, но в какой-то момент он уходит в так называемые, знаете, стройки коммунизма, Бобринский комбинат, химкомбинат, это вообще очень страшное место под Москвой, о которой строили американцы, соответственно, на золото от продажи всего на свете, да, от картин в Эрмитаже и так далее. И он стал там, работал, пытался и в газете, и пытался работать на производстве, что у него, конечно, не получилось, слесарем сначала. Оттуда были очень интересные сведения, что, например, женщины, которые там работали, не могу об этом не сказать, они зубами руками соединяли проводки, да, вот у них была такая работа, потому что другим способом было невозможно. То есть вообще там как бы практиковался дикий рабский труд, при том, что это было построено как бы в каких-то новых, по-новому, да, как это делалось уже на Западе.
Интересно, что же американские инженеры не поставили или наши не закупили?
Не закупили, скорее всего.
Но тот это... механизм, который соединял проводки в Америке.
Да-да-да. Но во всяком случае, этой силы, как всегда, было много, да, рабочей. А станков мало. Мы же всегда знаем, что это все было стахановство и так далее. Но вообще интересно, когда я про это узнала. Так вот, тут еще важно сказать, что у него была жена Надежда Адольф. Она же потом была, жила под псевдонимом Надежда Надеждина, детская писательница, которая, когда они поженились, совсем юными еще, она приезжала к нему, потому что жить было негде, она приезжала к нему иногда на воскресенье. Она жила в этот момент в Москве. Это очень важно для нашего рассказа, потому что, собственно, по ее свидетельствам и воспоминаниям мы узнаем, что произошло до этого самоубийства, в те дни, о которых вот пойдет сейчас речь. И вот он жил тогда, сам Дементьев, в гостинице, учил знакомого американца русскому языку, сам пытался учиться английскому. И опять же, по воспоминаниям современников, как бы они считали, что его вербовали, и все, что с ним там происходило, было связано именно с американцем и с тем, что его пытались как бы, да. Это была обычная практика. Но тут выясняются другие подробности, о которых сейчас я скажу. Значит, вся драма началась осенью 1934 года, когда Надежда Надеждина приехала на завод и не обнаружила своего мужа. Муж исчез. Просто вот его нет, и все. Ну, понятно, что люди исчезали тогда, но еще в 1934 году это была у нее такая общая практика. На все расспросы ей предложили обратиться в местное ГПУ, и когда она туда обратилась, ей сказали, что ее муж перерезал себе горло и вены и находится сейчас в сумасшедшем доме. Но она все равно, так как это происходило по линии ОГПУ, то она концов все равно найти не могла, ей никто не отвечал. То есть, вот опять же, это были такие сведения абсолютно на уровне слухов. И тогда она, как ни странно, обратилась к Бабелю, к Исааку Бабелю, замечательному писателю, у которого были связи с Лубянкой, и который ей помог встретиться со следователем, и они узнали, что он находился сначала в Институте сербского, а потом перешел в больницу психиатрическую Кащенко. И вот интересно что они с Бабелем едут на свидание, Бабель его хорошо знал, они встречают его в этой больнице, и Бабель ей говорит после этого свидания, потому что ее абсолютно потрясло, что муж был абсолютно отсутствующим, с ней не разговаривал, только кивал, ни на какие вопросы не отвечал, и она кинулась в ужасе к Бабелю с тем, что, как вы думаете, вообще, что с этим делать? Он сказал, да это счастье, что он находится в сумасшедшем доме, это самое место. Мы вспоминаем сразу золотого теленка, вот, и не надо ему вообще выходить. Вот, он даже сказал, вот по ее воспоминаниям, Николай Иванович, не торопитесь в Москву, теперешняя Москва, он говорит, я ему сказал, Дементьеву, хуже сумасшедшего дома, здесь гораздо спокойнее. Мне запомнился, пишет она, разговор с Бабелем на обратном пути домой о том, знает ли этот человек, что он может и чего не может. Бабель сказал, что он жалеет. Да, что, сейчас, извините, вот это тут я неправильную цитату, потому что она большая и другая. Да, здесь про тюрьму. Вот. Он говорит, он сказал удивительную вещь, что он вряд ли когда-нибудь узнает опыт Лубянки, сказал Бабель ему, да, потому что половина сотрудников его знакомые, поэтому, ну, как бы ему это не светит. Вот в 1934 году Бабель думал о себе так. Но, опять же, это в сторону. После чего она так и не узнала фактически, что произошло и почему он тогда пытался покончить с собой. И здесь вот мы переходим тогда уже к делу, которое на сегодняшний день, да, оно оказалось в Государственном архиве Российской Федерации, где находятся дела о реабилитации, и там находится вот большой, большой фрагмент этого дела, потому что они туда помещались. Что происходит, что мы узнаем в материалах дела от 24 апреля 1934 года, где говорится о том, что Николай Дементьев сам отправился в Сталиногорский горотдел НКВД, это под Москвой, недалеко от вот этого Бобринского комбината, и он сказал там, что он является врагом народа, потому что он не смог выполнить задание НКВД. Что это было за задание НКВД? которое он сам как бы придумывает, это, видимо, задание для них, они требуют от него какой-то работы, он придумывает, но выполнить его не мог. Он хотел создать группу исткоров, так называемых исторических корреспондентов, с дневниками особого типа, где они записывают свое прошлое и настоящее, и отдавать эти дневники в НКВД. Для того, чтобы они понимали настоящие мотивы вот этой вот группы литературных работников, потому что при каждом комбинате, при каждом заводе очень была большая группа литературных сотрудников. Он как бы говорил, что он будет собирать эту информацию, но вот в таком виде, который понадобится, возможно, НКВД. Как теперь понятно, что он, по всей видимости, его домогались на этих вербовках, когда его, как бы сказать, вот что важно сказать, что, в принципе, всех комсомольцев, всех партийцев вербовали, безусловно. То есть это называлось не вербовка, это называлось помощь, понятно, вот этому самому отделу ЧК. И поэтому кто-то, так сказать, отбивался, кто-то не отбивался. Честный комсомолец Дементьев придумал вот такую форму, да, что он будет собирать информацию. Разумеется, он ее собрать не мог, во-первых, по причине того, что он, видимо, был все-таки человек приличный, а во-вторых, потому что он все равно оставался, как бы сказать, в этом смысле, сама эта история у него не складывалась. Значит, за что они его взяли?
Но да. Звучит это как такая намеренная провокация. Он хотел спровоцировать на высказывание.
Хотел, но не смог. Вот потому что ровно после этого разговора происходит абсолютно загадочная история. Его, во-первых, отпускают, он приходит вот с этим покаянным этой речью. Мы же тоже до конца не понимаем, это как бы отчет, да? И его, так сказать, отчет. И в конце этого разговора он говорит, что я ничего не смог сделать, я признаю себя виновным и прошу меня расстрелять, развить мысли, высказанные в последнем абзаце, разрешите мне немедленно. Они говорят, что они его пока отпускают, он идет в гостиницу, и там режет себе вены и горло, и у него ничего не получается.
Из покаянного заявления Николая Дементьева. «Я намечал завести на объектах группы исторкоров с дневниками особого типа, где они записывали свое прошлое и настоящее. Вот еще неполный список всех моих преступлений. Я признаю, что вел троцкистскую контрреволюционную работу, создавал основной аппарат для новой партии, аппарат для сбора информации, могущий быть использованный для шпионских целей. Все это делалось по определенной политической программе, руководилось организационно одним центром и имело в конечном счете целью повредить советской власти и обороноспособности страны. Я еще договорился со Свищевым, с которым тоже раньше встречался в гостинице, что буду выступать 24-го на вечере поэтов со стихами «Золотой петушок» и «Сельвинского. Цыганские стихи». Я не пошел, потому что нашел, что «Золотой петушок» в настоящий момент прозвучит антисоветски и антивоенно. Я признаю себя во всем виновным и прошу меня расстрелять. Николай Дементьев. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Дело псих». История поэта Николая Дементьева в рассказе Натальи Громовой.
Теперь, опять же, понятно, что в материалах дела есть еще один длинный отчет о том, что в 27-м году, то есть он еще совсем просто 20-летний юноша, он вместе со своей женой и еще несколькими, там есть человек по фамилии Николай, очень интересно, Николай Вигелянский, писатель, отец нынешнего священника, который потом исчез как литератор абсолютно. Там есть еще несколько людей, которых я потом еще назову их фамилии, которые числятся как троцкисты. Они были, конечно, не троцкисты, они были деятелями вот этого, ну, вот эти первые собрания 20-х годов, и главное, что это они участвовали вот в этой знаменитой демонстрации 27-го года, когда по Москве шли вот эта молодежь с плакатами, значит, о Зиновьеве, Троцком, в поддержку, да, свободы партийных собраний и так далее, да, то есть абсолютно такие вот демократические. Это им все запомнили, и, собственно, на этих крючках они все находились, кстати. И теперь становится ясно еще более драматическое интересная вещь. Я так до конца не понимала. Он как раз там описывает скорее не вот эту историю, а он описывает историю, кто как себя вел, вот когда они были на демонстрациях, так сказать, называя троцкисткой свою жену и своих вот этих товарищей. Да? Вот, это им все отыграется потом. Сейчас на дворе 34-й год, и они как бы ловили совсем другую группу людей. Значит, что еще есть в справке этого дела? Там как раз говорится о том, что его признает институт сербского невменяемым. И после того, он, собственно, попадает в институт сербского, после того, как он выходит из вот этого НКВД, из местного, идет в гостиницу, там он, значит, вскрывает себе вены. Его отправляют сразу же в больницу и, значит, в сумасшедший дом. И, собственно, дело на этом как-то оно прикрывается. Ну, не вменяем его, не вменяем, да? Но самое странное, его выпускают. Выпускают его из сумасшедшего дома. И выпускают его вот буквально проходит несколько месяцев, 7-8 месяцев. Он уже по воспоминаниям Надеждины, они живут на Тверской улице, и он все время говорит о том, что вокруг фашиста его должны убить, да, что его окружают фашисты, у него случаются припадки. В общем, имитирует он сумасшествие. На самом деле он... мы не можем это сказать. А последние его строки в его стихах, ничего не поделаешь, значит, тянет и тянет, улететь, улететь обязательно. Вот это вот были последние строчки его стихов, и дальше он прыгает с 6-го этажа и разбивается насмерть. Это вот октябрь 35-го года. Что тут... Опять же, для этой страны, для нашей удивительно, это то, что в 1937 году это дело вынимается из архива НКВД, и создается дело под названием «Псих». Оно называется «Псих». Вот. И по этим документам, значит, пишется, что в Москве существует контрреволюционная троцкистская группа, пока еще не выявленных Вигелянского, Гольперна, Дементьева и Адольф, которая создает эти группы, и Дементьев, но будучи облечен большим доверием, в общем, вот он покончил с собой, но остальные должны быть схвачены, и, соответственно, с ними должны сделать то, что должны сделать. Вигелянский был арестован, Гальперн был расстрелян в 1937 году. Это все вот эти самые литературные корреспонденты, о которых говорил Дементьев, что он создаст этот дневник и так далее, в котором они будут все записывать. Вот, никаких записей не осталось. Фактически он их...
Исткоры вот эти,
исткоры, да?
Исткоры,
да. Которых он, возможно, таким образом пытался тоже спасти. А, опять же, очень трудно узнать это все. Вот. Но вообще, здесь что поразительно, что вот этот кошмар той жизни сказывался вот в том, что довести до безумия можно было каждого вот честного какого-нибудь юношу вот таким образом. Итак, как ни странно, не поймали Надеждину. Она, возможно, из-за смены фамилии, потому что она была уже не Адольф, а Надеждина. Вот, её берут только в 50-м году по этому делу, да. Вот, это очень интересно. Ей дают 10 лет, и она попадает в тот самый лагерь, в который у меня половина героев прошли, да, Евас, это Мордва, там будет и Ариадный фронт, там она познакомится, кстати, с Ивинской, там целая история с Чуковской и так далее, и так далее. Она, в общем, достаточно, как бы сказать, была известна, и она общалась с Лидией Корневной после возвращения из лагеря. Вот. Но суть в том, что она отсидела часть своего срока. И, кстати, она сидела именно о ней, собственно, о Дементьеве же вспоминает Варлам Шаламов, потому что... Я не сказала, конечно, самого главного. Это все была молодежь, которая читала завещание Ленина, да, и они вот еще, так сказать, от этого пришли к троцкизму, да, вот они были все связаны вот этим романтическим увлечением, вот этой справедливостью, которую им как бы завещал Ленин, и которую они должны были нести в народ, да. Вот, удивительно, что... Опять же, Пастернак, который странным образом, понимаете, вот тут соединяются абсолютно два поэта, один, как бы, казалось бы, комсомольский, мало кому интересный, и Пастернак, который присутствует на его похоронах, что Пастернак вписал Дементьева, как и других известных самоубийц и жертв, в свой синодик непоминаемых. Вот тут есть такие слова еще: «Страницы века громче отдельных правд и крифт. Мы этой книге кормчий простой уставный шрифт. Прощай, нас всех рассудит невинность новичка. Покойся, спи, да будет земля тебе легка». Понимаете, я ведь начинала как бы эту историю, просто уже заканчиваю этот сюжет именно с этого стихотворения, которое мне показалось загадочным, да, не мы индивиды. Ну, как не мы индивиды? Почему не мы? Поэт, да? Но вот это ощущение, что вот эта волна времени стирает, уничтожает целое молодое поколение, да, которое было в этих стихах, и это ощущение, что мало кому удастся вот в этой ситуации выжить, но мы останемся, возможно, и нас воскресят когда-то. Вот это меня, надо сказать, в общем, подвигло на поиск этого человека. Сейчас, я говорю, вот вышла уже эта история, ну, будет побольше, наверное, потому что открылись эти документы. Более подробно, с какими-то большими цитатами, эту статью можно будет прочесть в журнале «Горби» вот 2024 года. По-моему, она где-то вышла в марте или апреле. Кстати, Варлам Шаламов писал, что Багрицкий, который читал разговор с комсомольцем Дементьевым, нравился всем, когда он читал это. Он читал всюду. Коля Дементьев в ту пору, писал Шаламов, студент литературного отделения первого МГУ, краснее и бледнее, волновался и всячески приглаживая белокурые волосы. Дементьев напечатал ответ Эдуарду. «Болезни, расстрелы, смерть остались в прошлом», утверждал Дементьев. «Обугленный мир малярей горел, при Балтике снежный покров. Оттаивал кровью, когда на расстрел пошел террорист Гумилев». А теперь они, комсомольцы времени первых советских пятилеток, другие люди. Разруха повеет крылом вороным, в траве погребальные звоны. Багрицкий, романтика против войны. Регалии старые отменены и проданы с аукциона. Теперь веселее, взбегаем на плот, охотимся бором и гаем, взрываем пласты торфяных болот, работаем, спорим, играем. Романтика возненавидела смерть, бессонная, не отдыхая, умеет по-прежнему жить и гореть в такт нашим сердцам и дыханию. Романтика возненавидела смерть. Так мыслилось, так хотелось, декларировалось, но было ли это на самом деле?
«Дело псих». Вы слушали первую историю из новой серии писательницы Натальи Громовой о наиболее драматических и наименее известных судьбах литераторов первой половины XX века. Новый рассказ в следующем месяце. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Щербатовский бум. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, недавно мы с вами беседовали о многочисленных изданиях, посвященных семье Бенуа, и назвали это явление «бенуасский бум». Но теперь я предлагаю «щербатовский бум». Это корректно?
Ну да, может быть, так и можно назвать «щербатовский бум». Но подоплека здесь все-таки разная. Если в рассказах про Бенуа там присутствовало, ну, целое его семейство, целый клан, вся его большая родня – это собственные потомки, которые носят фамилию Бенуа, ну, и Лансере, Фроловы, Серебряковы, Устиновы, все, которые двигают вперед эту бенуасскую науку, то здесь обстоятельства были другими, но тоже благоприятными. Щербатовых очень много, и они, конечно, внесли также и огромный вклад в историю и культуру России. Я перед нашей беседой открыл Википедию и там почитал, ну, порядка полусотни статей про князей Щербатовых. Это были стольники, воеводы, полководцы, друзья Пушкина, градоначальники, видные эмигранты и прочее, прочее, прочее. И в итоге, вот это, пожалуй, главное для меня вдохновляющее обстоятельство, возникло целое щербатовское, нарское историческое общество, которое проводит конференции, публикует книги, и на которые я тоже ориентируюсь. Оно именно нарское, не нарвское. Мне как питерцу хочется сказать именно нарское, но это Нара, село Нара. есть и такое двойное название – Наро-Фоминское село, Московская губерния бывшая, ныне Московская область. Это имение князей Щербатовых. Последним владельцем имения был и мой герой, князь Сергей Александрович. Я, конечно, занимаюсь узким сегментом Щербатовых. Щербатовы в Италии. Ну вот последний владелец этой Нары, Наро-Фоминского, и есть Сергей Александрович Щербатов, книга которого я издал вместе с моим редактором Андреем Власенко в 2023 году. В декабре уже ушедшего 24-го года Щербатовское Нарское историческое общество провело уже 5-е международные Щербатовские чтения. На них было 25 докладчиков. Речь, конечно, шла исключительно про Щербатовых. И меня пригласили на эту конференцию представить книгу, которую вот мы только что упомянули. Это мемуары княжны Валентины Сергеевны Щербатовой, дочери последнего владельца имения Нара. И эти мемуары только что вышли в том же декабре ушедшего года под моей редакцией, по моей инициативе, в переводе русской римлянки Елены Скамака-дель-Мурга. Называются эти мемуары «Розарий моей памяти».
Самое время, Михаил Григорьевич, рассказать об этой книжной новинке, по-моему.
Иван Никитич, ну вот здесь я вас не послушаю и расскажу о последующей книге. Потому что буквально через пару недель после мемуаров Валентины Сергеевны была опубликована книга ее отца, князя Сергея, которую мы тоже упомянули в начале. Это уже вторая наша с Андреем Власенко книга-сборник эссе князя Сергея Александровича. И она появилась позже книги ее дочери, хотя была подготовлена раньше. Это вот такое странное обстоятельство, которое имело свои интересные причины. Новая книга, новый сборник. Мы ее назвали «Горний воздух. Статьи о духовном в искусстве». Вот после нашего первого сборника 2023 года мы не могли остановиться. И обнаружилось, что мы опубликовали, ну, если не верхушку айсберга, и не треть, но, наверное, половину целую этого айсберга мы все-таки подготовили и издали. Но осталось еще очень много. Мы продолжили сбор текстов князя Сергея, и получился хороший сборник, куда мы включили неопубликованные ранее в России искусствоведческие заметки, а также статьи и очерки, которые автор, князь Щербатов, предназначал для интересного журнала, о котором почти ничего не известно, потому что он так и не вышел. Но было его название «Cavent Consules», такое сложное, рафинированное латинское название журнала, который должен был быть выпускаем нашей эмиграции в 30-е годы в Париже на русском и французском языках. Название, сложное название этого журнала с латыни переводится «Пусть консулы будут бдительны», «Пусть консулы будут начеку». Это фраза из первой речи Цицерона против Кателины, известного нехорошего заговорщика. Полностью вот это начало звучит так. «Пусть консулы будут бдительны, дабы республика не понесла какого-нибудь урона». Вот представьте, эмигранты в Париже и в Риме задумывались собрать, привлечь художников, общественных деятелей, публицистов для публикации, написания работ по искусству. И главным образом сведения о гибели в Советской России в тот момент многих ценных памятников искусства, в первую очередь церковного искусства, их разбазаривание. Кроме того, Щербатов и его соратники хотели разработать критерии культурных ценностей в тогдашней Европе и охраны европейской культуры от угрозы, как они писали, подрыва основ эстетики, вызванных теми случаями, когда принцип свободы сменяется анархией, безудержным произволом, а проявление таланта сменяется бездарной наглостью. Вот такая была редакционная статья, планировавшаяся журналом. Журнал, как я уже сказал, так никогда и не вышел. Мы собрали разного рода статьи, очень любопытные, интересные. И тут обнаружилась еще одна интересная вещь. В Римском архиве Иванова оказалось несколько писем Щербатова к Вячеславу Иванову. Писем очень интересных. 5 писем к самому метру, несколько писем к его бессменному секретарю, другу-соратнику Ольге Александровне Шор и даже одно неизданное стихотворение князя Сергея Александровича. Самое интересное письмо было написано накануне Второй мировой войны. За 2 недели, представьте, за 2 недели до войны, в августе 1939 года Щербатов пишет письмо Иванову.
Письмо Сергея Щербатова к Вячеславу Иванову от 15 августа 1939 года. Глубоко уважаемый Вячеслав Иванович, прежде всего я хочу сказать вам очень искренне, насколько мне ценен контакт с вами в чудном, но пустом для меня Риме, особливо. Вы меня еще очень мало знаете, и я нелегко раскрываюсь первоначально в силу свойств моей замкнутой природы. Потому у вас, видимо, сложилось представление о некой затхлой узости, византии иконной мании, столь мне чуждой, и прежде всего как художнику, не могущему не любить все красивое. Как вы, наверное, заметили, я более слушал вас и почти не возражал. Потому и вопросы, вами мне поставленные, потонувшие в беседе, остались без ответа. «Куда вы ведете?» — это поставленный в кавычки один из вопросов Иванова к Щербатову. «Я веду искусство, указывая на его падение, призывая в душе его и все человечество к раскрепощению от плоти, в которую оба погрузились одновременно и уже давно погружались все более и более, а ныне окончательно». Совсем не к реставрации старого, но к сознанию, что безрелигиозность привела к тупику и искусство, и культуру, что было неизбежно. Вы, конечно, более всего обижены за Ренессанс, и тут моя узость и затхлость для вас нечто вроде нафталина, и, конечно, столь великий Ренессанс. Я же смело шел, написал о его кризисе. Сквозь все великолепие, бубны и фанфары, сквозь все гении – я все же вижу в Ренессансе начало процесса, приведшего к грубому реализму и материализму.
Это интереснейшее письмо, по сути дела, это некий манифест, исповедание веры, и относится к неким мыслям на лестнице, потому что Щербатов в беседе с Ивановым не решился возражать метру, не решился развивать какие-то ответы, и в итоге, вернувшись домой, он написал такое пространное и необыкновенно интересное письмо. С этим письмом произошла следующая, ну, в общем-то, запутанная история, потому что когда куратор архива Иванова, профессор Андрей Борисович Шишкин, вчитался в это письмо, он им очень увлекся и попросил это письмо дать в его сборник и изъять из моего. Я, конечно, был поражен таким требованием, скажем так. И это понятно, что требование, тут ну, право, если не первой ночи, но куратора архива. Но в итоге мы с ним нашли компромисс. Мы договорились, что сначала выйдет сборник, который подготовил Андрей Шишкин вместе со своим соредактором Джузеппиной Джулиано в одном римском издательстве. Этот сборник называется «Академический сборник от римских архивов к архивам петербургским». И потом уже, когда академический сборник выйдет, тогда я потихонечку со ссылкой на первое издание опубликую это первое письмо и затем уже все остальные тексты. И я сдержал свое исследовательское честное слово и подождал, пока не выйдет академический сборник под названием «От римских архивов к архивам петербургским».
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Щербатовский бум». Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
В наш нашей книге, повторю, опубликованы все тексты Щербатова, которые находятся в Римском архиве Иванова. В расшифровке очень трудного почерка Щербатова мне помогла сотрудница Пушкинского дома Ольга Леонидовна Фетисенко. Она же помогла мне написать и предисловие к этим интереснейшим письмам, потому что Щербатов после вот такого программного большого письма продолжал переписку. Перед самой смертью Вячеслава Иванова он писал следующее.
В мае 1949 года, за два месяца до кончины Вячеслава Иванова, Щербатов пишет ему. «Ваши милые и дружеские строки меня очень тронули и обрадовали, но сильно огорчило известие о вашем физическом состоянии. Берегите себя. Столько нелепых и ненужных людей здравствуют и коптят небо, а я в Риме потерял единственно мне интересных людей. Вас же я все еще теряю из-за роковой лестницы, еще пока для меня недоступной после тяжкой болезни. Но я хочу верить, что скоро сяду за ваш стол, за которым протекают обычные беседы. Я очень тронут и обрадован, что вы готовы уделить ценное для меня внимание моим духовным детищам. Я колебался, что для вас выбрать, и, наконец, решил просто послать сборник моих повестей. Первая часть под разными заглавиями — психологические этюды, в которые я вложил свои мысли в виде диалогов, большей частью с вымышленными персонажами. Этот прием мне люб. Вторая часть — «Гримасы жизни». Она легче читается на усталую голову. Лично я люблю такой орешек. Ну, отдаю на страшный суд. Но как? В этом вопрос.
Итак, этикет был соблюден, приоритет тоже. И я, естественно, дал также письма Щербатова к Ольге Шор. Это, любопытно, уже предсмертные письма самого Щербатова. И с Ольгой Александровной Шор у него сложились настолько доверительные отношения, что он обращается с ней к трогательной просьбой о покупке канареек. Уже практически на смертном ложе Сергея Александровича ну как-то забавляли и радовали канарейки. Ему попалась одна бракованная канарейка, и он просит ее заменить.
Из предсмертного письма Щербатова к Ольге Шор. «Дорогой друг! Все меня изводит. Заболел я серьезно. Результат – сильнейшее изнурение организма. Притом врача никакого, а кое-кого нельзя. Разлетелись все врачи, как галки на отдых. Вчера, наконец, приехал наш старичок, за все годы в Риме нас обслуживающий. Он просто пришел в ужас от изнуренности моего организма и прославляет мою жену за то, что, не отходя от меня все ночи, удержало сердце в удовлетворительном состоянии. Конечно, в моей ужасной тоске я весь день один. Жена работает, никого не принимаю. Меня не могло порадовать пение канарейки. Вся проблема в том, как заменить эту абсолютно немую, совсем безнадежную, возмутительный обман торговца. Я надеялся, что жена с вами вместе поедет. Она знаток, но от бессонных ночей она стала полным инвалидом и с трудом передвигается по комнате. Как же быть? Мне приходит в голову, что раз она с вами поехать не может, нет ли среди бесконечного числа ваших знакомых кого-нибудь, кто мог бы поехать с вами и выслушать пение двух-трех кандидатов? И тогда ваш шофер мог бы, не затрудняя вас, любезно довезти нам пару канареек, самца и самку одного типа, в маленькой клетке. Надеюсь, все удастся, и бесконечно буду вам обязан. Кто мог думать о таких осложнениях? Целую ваши ручки, а жена вас крепко целует».
Сборник Щербатова «Горний воздух» вышел в самом конце 24-го года. Тут, надо сказать, мы с издательством «Старая Басманна» допустили некий ляп. Эта книга так давно ждала своего издания, отправки в типографию, что мы забыли поменять год. Вот представьте, в самом конце 24-го года, в конце декабря, отправляют типографию книгу, и на ней стоит 24-й год. Конечно, мы должны были поставить 25-й, но забыли. И книга так и навсегда останется 24-м годом, как и книга его дочери Валентины Сергеевны. Мемуары Валентины Сергеевны мне попались, когда я готовил, собственно, сборники ее отца. Потомки Сергея Александровича, ныне здравствующие и живущие в Риме, носят другую фамилию. Фамилию Володимиров, конечно, с двумя «ф» на конце. Дело в том, что Валентина Щербатова вышла замуж за нетитулованного дворянина с фамилией Владимиров и таким образом как будто утратила свое княжество, свою фамилию. Но когда мы готовили эти ее записки, ее мемуары, мы решили все-таки оставить ее девичью фамилию. Кажется, что и она сама была бы не прочь, потому что вот что она пишет буквально в первых фразах. Мемуары она обращала, как это водится среди эмигрантов, к своим, даже не детям, к своим внукам и правнукам. Но все-таки, я уверен, она имела в виду и своих соотечественников. Потому что вот эта фраза. «Любезный читатель, этот рассказ о жизни русской княжны, прожитой в основном вне России». Итак, княжны Щербатовой. Писала она на французском. Существует и перевод на итальянский, который организовали потомки княжны Щербатовой, в первую очередь Александра Владимиров с двумя «ф» на конце, Ася, как ее зовут в том семейном кругу. И переводчица этой книги, этих мемуаров, Елена Скамака-Дельмурга, я ей очень признателен, это была бескорыстная и очень долго квалифицированная помощь, она пользовалась преимущественно, ну, скажем так, вот этим итальянским подстрочником. При публикации, при подготовке этих мемуаров мы обнаружили совершенно необыкновенные сенсационные вещи, которые, я думаю, в сербатовизне 24-го года оставят свой значительный след. Дело в том, что мемуаристка Валентина Сергеевна, она как-то очень невнятно пишет о своей матери. Этот образ у нее как будто раздваивается. Есть маман, потом появляется супруга ее отца, знаменитая княгиня Баба. Полина Щербатова, княгиня уже Щербатова, в девичестве Розанова. И вот какое-то раздвоение материнской фигуры. Я обратился к потомкам и говорю, кто же был матерью вашей бабушки, мемуаристки? И они мне так несколько невнятно и несколько так стыдливо отвечают, мы не знаем. Нам известно, что у князя Сергея была первая жена, и вот эта Валентина, она дочь от первой жены. Тут мне приходится удивляться, потому что по всем биографическим сведениям, метрикам у Сергея Александровича была первая и единственная жена, это вот та самая Полина Розанова. Кто же был матерью нашей мемуаристки? И тут помогли московские архивы. Геннадий Подбородников, председатель Щербатовского исторического общества, и Юлия Гавриленко, генеалог, который одновременно и главный редактор издательства «Старая Басманная», нашли в московских архивах имя матери мемуаристки, которую даже не знали потомки. Ей оказалось... австрийская подданная Розалия Шиндлер. Дело обстояло так. Сергей Александрович молодым человеком учился в Мюнхене, в Академии художеств. И там, по сути дела, сожительствовал, как сейчас говорят, был в гражданском браке с этой Розалией Шиндлер, чему, естественно, не могли благоволить его русская родня. Родились девочки, две девочки. Сначала мемуаристка Валентина в 1898 году. Через три года другая девочка Татьяна. То есть это было такое долгое сожительство. Но Щербатов не женился на Шиндлер, а женился на Розановой. И тут Полина, про которую наша мемуаристка пишет, что она отличалась неукротимой ревностью, потребовала, и об этом так глухо, но все-таки написано, чтобы отец двух девочек отправил их из России с глаз долой. И первые страницы этих мемуаров описывают пребывание лишенных семейной ласки и отцовской, и материнской этих двух девочек Валентины и Татьяны в разных местах. В первую очередь в Южном Тироле. Сейчас это Мирана, любимая Мирана, Италия. Там они провели свои отроческие годы.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Щербатовский бум». Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
Но все-таки Щербатов был человеком чести, И он удочерил своих этих девочек. Затем он взял над ними официальную опеку и стал хлопотать о присвоении им своей фамилии. То есть сначала мемуаристка и ее сестра росли как Шиндлер. И лишь в 1913 году царским рескриптом Николая II, найден даже этот рескрипт в архивах, этим девочкам была присвоена отцовская фамилия, наряду, конечно, с княжеским титулом. И отец привозит своих двух уже официальных девочек, княжон Щербатовых, в Россию. В Москву они едут в Нару, в Наро-Фоминскую. Но остаются они в России совсем недолго. Уже в 1919 году они покидают охваченную революцией, гражданской войной, родину. И вот я подсчитал, что русская княжна Щербатова из своих 87 лет жизни живет в России только 10. Другие ее 77 лет пришлись на Францию, Италию, обе Америки, и Северную, и Южную, даже на Африку. И вот эти ее мемуары – это, собственно, картина утраченной родины, по которой она, естественно, ностальгирует и утоляет эту ностальгию, в первую очередь, через церковную активность. Она участвовала в разных храмостроительствах и во Франции под Парижем, в Кламаре, где она жила, и в Аргентине она строила со своим семейством церковь. И, конечно, это семья. На первый план выходит ее семья, ее супруг, белый офицер, его фамилию я уже упомянул, это Владимиров, Игорь Владимиров. Она с ним связала свою жизнь, как чувствуется из мемуаров, без особого аффекта. Так захотела ее ближайшая подруга, она же сестра Игоря Владимирова. Муж почти отсутствует на страницах мемуаров. Отсутствует он и в деятельной жизни Валентины. Игорь Владимиров годами болеет, он лечится в Швейцарии. И он, ну, такой убежденный, я бы сказал, упертый белогвардеец. Когда начинается гражданская война в Испании, он волонтером в ряду итальянских волонтеров отправляется в Испанию воевать, естественно, на стороне Франко. И возвращается победителем в шеренгах итальянских добровольцев после того, как красные в Испании потерпели поражение. Более того, в 1941 году, когда Муссолини нападает после агрессии Гитлера на СССР, Игорь Владимиров записывается добровольцем в Муссолиниевскую армию. Переводчиком, но он все-таки идет с этой армией и возвращается таким образом на итальянских штыках в свою родину. И в этот раз возвращается уже проигравшая войну. И здесь наша мемуаристка приписывает своему супругу драматическую ошибку. У него возникает маниакальное стремление уехать из послевоенной Италии, которая, по его мнению, должна вот-вот стать красной, вот-вот придут к власти коммунисты. И он убеждает уже укоренившуюся в итальянской жизни свою семью, своих детей бросить Италию ради далекой Аргентины, где ему тоже не очень понравилось. Из Аргентины он потребовал переехать в Южную Африку, откуда, собственно, дети все и разъехались. Уехала оттуда сама Валентина. Игорь остался там, в Южной Африке. По сути дела, супруги жили в разъезде. И на первый план у нашей мемуаристки выходят ее дети, ее внуки, ее семья. Но для Щербатовой ее семья – это не только Щербатовы. Это те аристократы-эмигранты, с которыми у нее родственные связи. Это Трубецкие, Кочубеи, Осоргины. И вот эта разбросанная по белу света, расширенная, как сейчас говорят, семья, тоже в какой-то степени заменяет ей Россию. Если нет родины, то есть родственники. Валентина Сергеевна, наша мемуаристка, скончалась жарким римским летом в 1985 году в одиночестве. Она жила в церковном доме. Ей очень нравилось, что она снимала маленькую квартирку на Виа Палестре, там, где на первом этаже действует с 30-х годов Никольская церковь. И отпевание ее было очень легко организовать. Тело покойной перенесли со второго этажа здания, где она жила, на первый, где до сих пор существует эта домовая церковь. Ее погребение прошло на некатолическом кладбище Тестачи, где уже покоились ее отец Сергей Александрович и приемная мать Полина, которую она в мемуарах называла Мусей.
Из мемуаров книжной Валентины Сергеевны Щербатовой в замужестве Владимировой «Розарий моей памяти». «Мой папа так и остался на всю жизнь меценатом и сибаритом. Он жил прошлым, тем временем, когда он был в России художником и богатым человеком. Он так и не смог смириться с нынешним печальным положением и в целях получения дополнительных средств заложил 3 раза нашу виллу в Каннах. К сожалению, он не смог отдать банку кредит и был вынужден продать эту нашу великолепную виллу. Хорошо помню тот грустный день, когда, сев в карету, запряженную лошадьми, мы в последний раз со слезами на глазах проехали по великолепному саду виллы. К тому времени я, однако, уже была помолвлена с Игорем Владимировым. Во время свадебного путешествия нам предстояло серьезно подумать о нашем будущем и определиться, где мы хотим постоянно жить. Мои родители решили переехать жить в Париж. Муся внезапно открыла у себя способность гадать на картах и предсказывать будущее. Она решила этим воспользоваться и стала затем хорошо зарабатывать. До конца жизни она неплохо содержала себя и отца. Папа умер в Риме в 1962 году после продолжительной болезни, диабета, от которой у него отнялись ноги. Муся скончалась в 1966 году там же, в Риме. Какая странная работа неожиданно получилась у нашей Муси. У нее было много клиентов, которые, к тому же, ее очень любили. Может, потому что она по-доброму относилась к людям и всегда старалась поддержать всех нуждающихся как морально, так и материально. Ее ясновидение было всеми уважаемо и ценимо. Муся была верующим человеком, и ей Господь всегда помогал. Единственный серьезный ее недостаток – это неудержимая страсть к азартной игре. Она часто играла в казино в Монте-Карло, делая большие ставки, и в конце концов проиграла все те деньги, которые отец выручил от продажи нашей каннской виллы. Это была настоящая трагедия. Муся, чувствуя себя очень виноватой перед всеми нами, взяла на себя обязательство содержать отца и ухаживать за ним с любовью и верностью до конца его дней.
Михаил Григорьевич, ну что, Щербатов весь выщерблен, больше нет в его наследии ничего?
Иван Никитич, только что вышел еще один академически важнейший журнал «Review des études slaves», где Андрей Борисович Шишкин опубликовал письма той же Ольги Александровны Шор, которые она посылала к одному французскому корреспонденту. И в этих письмах на русском языке она призывала его обратить внимание на наследие Щербатова и, более того, составила библиографию Сергея Александровича. Вот цитирую это свежеопубликованное письмо с библиографией Щербатова. Она составила следующий список. «Кризис искусства» – известная очень статья, которая, похоже, он обсуждал с Вячеславом Ивановым, и которую мы опубликовали, она, собственно, есть и в интернете. «Московские меценаты» в современных парижских записках, 1938 год. Мы это включили в первый том. «Одна жизнь с искусством», вышедшая под измененным заглавием «Художник в ушедшей России» в чеховском издании за 1955 год. Это, пожалуй, самая знаменитая книга Сергея Александровича. Дальше она указывает статьи, которые мы включили в первый и вот во второй только что вышедший сборник. Ряд статей, пишет Шор, об искусстве как виде духовного познания, а также о различных художниках и выставках в журнале «Возрождение Париж» и в газете «Возрождение русская мысль», многочисленные доклады и так далее, и так далее. Перечисляет даже, где хранятся эти доклады. Мы нашли эти доклады интересные. А вот самая важная заключительная фраза. К неизданным произведениям Щербатова принадлежат, двоеточие, 6 повестей в 2 сериях, «Гримасы жизни» и «Психологические этюды», «Поэма в стихах», «Фантазия», «Большой роман», «Анахронизм» и 2 сборника стихов. И вот из этих перечисленных неизданных произведений я покамест обрел и опубликовал только поэму в стихах «Фантазия». Она вошла вот в первый том 23-го года. Где все остальное, я пока не знаю. Но где-то это все должно храниться, правда? Так что перспектива, пусть и туманная, но остается.
на этом мы заканчиваем программу «Щербатовский бум» о забытых страницах истории семьи князей Щербатовых, рассказывал историк Михаил Талалай. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.